Мы продолжаем наши передачи, дорогие братья и сестры. Это «Беседы о вечном». И сегодня мы встречаемся с отцом Алексеем Долгоруковым вновь. Батюшка является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Сегодня тема, которую я хочу вам предложить, называется «Страдание». Я думаю, что каждый человек так или иначе связан с этим состоянием внутренним. Батюшка, вы это знаете, как никто другой, потому что исповедуете людей. И поэтому, опять же, мне хочется, чтобы вы поделились своим опытом, своими размышлениями о страданиях людских.
Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры. Да, действительно, эта тема все-таки очень важная, актуальная для каждого человека, потому что каждый из нас с вами в той или иной степени, больше или меньше, соприкасается со страданиями. И страданиями не только нравственного такого характера, но и с физическими страданиями. Я думаю, что об этом нужно вспомнить еще особенно в дни Великого Поста, тем более, что заканчивается Великий Пост страстной седмицей, то есть неделю страстей, страданий Господа Иисуса Христа, который также страдал и нравственно, и страдал физически, умирая на кресте. Да как же человеку относиться к страданиям, к той боли, которую ему приходится претерпеть в этой жизни? И мне доводилось слышать такие высказывания людей, которые говорили, что умереть-то, в общем-то, не страшно, а вот страдать, мучиться и болеть перед смертью – вот что пугает, вот что пугает. И действительно, живет себе человек, живет тихо, мирно и спокойно свою жизнь, а в конце жизни боль, 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 одна сплошная боль. Вот итог человеческой жизни здесь. Какой-то смысл, какое-то объяснение вот этим страданиям, этой физической боли, они есть или нет в этом мире? Для людей неверующих, далеких от веры, конечно же, страдания, особенно физические, это совершенно бесполезное занятие. Это такая вещь, которой нужно как-то отказаться, чтобы не допустить в своей жизни. И поэтому здесь люди мечтают о том, чтобы умереть сразу же. Вот ты сегодня живой, раз ты умер, и даже ничего не почувствовал. Хотя, наверное, все равно это будет смерть сопровождаться какой-то, пусть мимолетной болью, я не знаю, как это физиологически происходит в организме. Даже эта боль, она и то пугает людей неверующих. Казалось бы, секундная, может быть, мимолетная совершенно такая боль, которую ты не сможешь ни отразить, ни осознать, ни пережить даже. Или уйти от страданий, когда ты заболел, через уход, добровольный уход из жизни. Это либо самоубийство, или сейчас вот говорят о искусственном таком прерывании жизни, звучат эвтаназия называется.
Ну, это уже много лет об этом идут споры.
То есть любым способом человек должен
прекратить боль.
Да, прекратить эту боль.
Чтобы не было страданий.
Да, чтобы не было страданий. И действительно, ведь встречаешь, приходишь к людям, которые очень тяжело болеют, которые действительно страдают. Я помню, как начинал только служить священником, меня пригласили крестить девочку, которая болела раком, рак костей, 12 лет ребенку. Я вот никогда не забуду ее глаза. Когда пришел, лысый ребенок, ну, все выпали, все волосы, одни кости только, одни кости. И череп куда-то почему-то на голове в бок уехал, вот какая-то шишка большущая выросла или еще что-то. И в глазах у ребенка, ну, ничего живого, ничего человеческого, потому что там вот как раз вот одна сплошная боль. крещение совершали мы, ничего она совершенно не осознавала, как бы не отражалась, никак не откликалась. Единственное, что вот тогда были такие красочные, яркие книги, детская Библия. Я помню, вот говорю тебе, подарочек, открыл картинки, показал. Буквально на мгновение какой-то интерес вот проснулся в глазах, что-то заинтересовалось, и снова все. Уходит человек в самого себя, снова погружается вот в это свое страшное, болезненное физическое состояние. Сталкиваешься с такой болью, на нашу медицину современному состоянию рассчитывать не приходится. Обезболивающих веществ, они, препаратов никаких практически сейчас не дают. Да, и поэтому люди очень тяжело страдают, мучаются, иногда сходят даже с ума. Просто уже разум отказывается воспринимать действительность. Я приходилось мне встречаться с таким, когда у людей уже все, они ничего не понимают, ничего не осознают. Но это не потому, что у них там какие-то изменения в головном мозге начались, а все-таки настолько бывает сильное, выматывающее, постоянное, непрекращающееся по несколько дней боль, что разум здесь отказывается, видимо, уже какую-то реальность воспринимать. Так что это вот такая боль физическая, которая накатывает на человека? Это наказание какое-то Божие? Или в этом есть какой-то, может быть, другой смысл? Конечно же, всегда люди воспринимали страдания человека как какое-то наказание Божие, ну или хотя бы какой-то очистительный этап его жизни. За грехи человек страдает. И вот особенно...
Это вы так сейчас утвердительно говорили.
Так воспринимали у нас, особенно у нас в России, на Руси.
Предположение такое,
на Руси,
что за
грехи. Никакого предположения. Именно так люди и воспринимали. И мне даже доводилось в советские времена слышать, я помню, как моей двоюродной бабушке, ну и тете там с дядей считали, не помоложе,
страдают,
видимо, бабушки были.
Страдают за грехи свои и грехи
болел супруг. Болел супруг, тяжело болел, весь, как говорят, выболел. Я слышал такие голоса, которые вокруг раздавали, что вот очистился человек. Вот претерпел это все, и все, все грехи он свои через боль свою искупил, через вот эту муку, через свои страдания, которые прошел. Вот человек пострадал за грехи, вот так вот, болезнью для него это стало крестом тоже своего рода, и он очистил через это свою душу, Господь Бог принимает такого
смирил
человека.
Смирил его так.
Ну, выболел ведь мученичество бывает разное, и мы знаем, что праведники пострадали, стали мучениками, претерпели мучения, смерть, но страдали ведь и грешники, мы знаем. Их страдание, оно имеет какой-то смысл или совершенно бессмысленное? Тут ведь тоже нужно различать, потому что мы знаем, что с Господом Иисусом Христом страдали два разбойника. Один, который попал в рай, а другой, видимо, не попал туда, потому что один, страдая, воспринял так свое страдание, как наказание за грехи. Мы за дело здесь с тобой, а этот-то невинно страдает, и он восходит в Царство Небесное, а другой хулил Иисуса, ругался, озлобился человек. Для него страдания не стали чем-то таким очистительным, видимо, а стали хулой на Бога, на жизнь, проклятием, как бы он даже с вызовом с таким все это делает. То есть, оказывается, страдания, они не обязательно очищают человеческую душу, но наоборот, могут даже толкнуть человеческую душу к более худшему состоянию, к богохульству даже, к проклятию, к такому вызову могут толкнуть. Но вот я повторюсь, что в русском народе нередко людей, которые претерпевали какие-то муки, не обязательно это было связано с верой, так вот непосредственно, напрямую, но это были и болезни, и насильственная смерть. Эти люди воспринимались как страдальцы, страстотерпцы. Вот у нас даже такой есть ведь и чин особый, ведь страстотерпцы, то есть люди, претерпевшие страдания, муки здесь, в земной жизни, невинные страдания. насильственную смерть претерпели, и через это они очистили свою душу, и Господь принимает их чистую душу. Можно, конечно, так вот страдания воспринимать, которые мы претерпеваем в нашей болезни. Именно здесь вкладывается в них такой очень важный и хороший для христианина смысл. Но сами по себе претерпевания каких-то мук, страданий, мучений, я думаю, не имели бы большого значения, да и не имеет наверняка, если бы, как мне кажется, они бы не были связаны еще с одним очень важным смыслом. Страдание, вот сосредоточенность вот такая вот на болевых ощущениях, которые происходят в организме, она помогает человеку отказаться, отрешиться от каких-то посторонних вещей, которые постоянно нас захватывают в нашей жизни, которые привлекают наше внимание, но они являются неважными, неглавными. Здесь, когда человек остается один на один, не со своей болью, уже ничто его не интересует, мимо проходящее, временное, земное. Здесь он как бы полностью концентрируется на каком-то своем состоянии. И это шанс, это возможность здесь человека именно обратиться к Богу. То есть собрать свою мысль, свою волю, свое состояние именно собрать для молитвы. Вот есть сейчас на просторах интернета некоторыми, правда, гражданами нелюбимого путешествует один ролик, рассказ циркового артиста, дрессировщика Куклачева. Вам, конечно же, не доводилось его смотреть, а хороший рассказ, где он рассказывает о том...
Нет, доводилось, я
доводилось,
вам очень многое могу рассказать. Да. Не, может быть, вот не этот этом. Рассказ, а его.
И он там рассказывает, как он поранил в юности ногу перед тем, как поступать в цирковое училище, и он... Эта рана была глубокая, боли сильные, и ему стали давать наркотические вещества, молодому вот тогда человеку. И как мать пришла, и она заплакала, увидела, говорила: «Что ты делаешь с собою? Ведь ты же еще тебе предстоит жизнь». Ну, понятно, что когда человеческая болезнь, она уже неизлечима, и здесь, конечно же, нужно облегчить и такими препаратами человеческие страдания. Не надо подвергать таким вот мукам все-таки человека. Но здесь молодой человек, ведь ты, говорит, никогда не поступишь никуда. Ты не сможешь потом нормально дальше жить без этих препаратов. Они ведут тебя в зависимость. И я, говорит, решился не принимать этих препаратов. И остался на ночь один на один со своей болью. Со своей болью. Она, я, говорит, вот мысленно лежала и собираю, как бы, ее в кусок, такой в комок. Вот собираю, собираю, и раз в окошко выбрасываю. Собираю, собираю, и в окно снова выбрасываю. Ну, все-таки организм у нее выздоравливающий был. Здесь ему полегче было, и постепенно
эта боль прошла. Сам просто решил психологически себе помогать.
Да, психологически
помогать. Такие практики, они тоже существуют.
Существуют, но нужно ведь тоже на них решиться. Это же надо, извините меня, такой шаг сделать, когда боль невыносимая, и ты, у тебя есть возможность от нее избавиться вот каким-то другим вот способом.
Это вообще, конечно, шок.
И поэтому... Конечно же, это тоже, но здесь человек вот все-таки научился собирать. Внутренняя такая собранность какая-то.
Ну и как он справился?
Справился, успешно, говорит, прошла.
В окошко выбросил свою
все,
боль?
Все, все, в окошко все выбросил.
Как Кашпировский, да?
Да, как... Нет, это все-таки не Кашпировского метод. Этот метод все-таки другой. Именно человек сосредотачивается на этой задаче. Она единственная. Он понимает, что много вещей, которые в жизни не нужны, второстепенные. Ведь наш мозг, он очень рассеянный, он постоянно перескакивает с одного предмета на другой, постоянно он учится путешествовать, он развлекается, ведь, по сути дела, мы живем и только занимаемся одним развлечением своего ума. Как бы, чтобы такое еще придумать, еще чтобы его развлечь. Да-да.
Здесь вот, отец Алексей, встает еще как бы одна проблема, да, когда... Это тоже опытно, я вам говорю, что встречалась с людьми, которые страдали от физической боли, и они вот христиане, но вот эта боль настолько бывает сильна, что люди говорят, ну что, будем пользоваться разными методами, лишь бы только помогло. И я знаю также людей, христиан, которые прямо вот делились с такими, мы разговаривали, как-то это было несколько лет назад, с людьми, которые говорят, ну все что угодно, вот только я все выдержу, угодно, но только понятно, физическую да. боль, если меня будут мучить ради Христа, мне ее не выдержать. Вот, вот выдержу, говорит, очень многое, но физической боли ради Христа боюсь не выдержать.
Загадывать здесь не надо, потому что верующий человек, он, конечно, я вот иногда удивлялся, читая жития, и видя, что кто-то там муки претерпевал, его они как бы не касались, с радостью, можно сказать, претерпевал.
Как это не касались?
А, ну, не воспринимал это, этой боли. Может мозг отключаться как-то, потому что когда у человека собрано его внимание в каком-то другом диапазоне.
Но он же кричит, как он может, вот не он же все равно, ну кто-то вот
кричит,
молча.
Кто-то говорит, молча вообще.
А
кто-то в житиях святых и говорил, что переверните меня на другой бок, этот уже поджарился. Я верю, что это так оно и было. Ведь мозг человеческий, он может некоторые сигналы не воспринимать. Если у него как работа в одном каком-то диапазоне, на какой-то одной цели она стоит, то порой мы можем и не чувствовать этой боли. Если люди действительно веруют во Христа, любовь к Богу, она настолько сильна, что где-то он какой-то боли может и не почувствовать. Это тоже об этом надо помнить. И поэтому здесь опыту святых вполне, я думаю, можно доверять. Вполне. Ну, люди вот, не чувствовали вот этой физической боли.
Да, здесь еще и первые христиане, которых разрывали на куски животные, да?
Вот. Ну, я думаю, что когда их уже разрывали, никто с ними там ничего не спрашивал, у них разрывали, и все. Приходилось терпеть это все. Гораздо труднее, когда человек болеет, вот так вот лежит у постели, болеет тяжелой неизлечимой болезнью. И это длится день, два, три, неделя прошла, и боль все не отступает. Вот здесь, мне кажется, начинается настоящее страдание, настоящие муки. Не тогда, когда какие-то болезненные, трудные. Ну и, конечно же, здесь нам судить очень тяжело, потому что для кого-то так вот, для кого-то по-другому. Но мне кажется, очень важно, что если в этих страданиях, через то, что человек проходит, он увидит какой-то смысл. Вот, вот имеется в виду, что какая-то небессмысленность этих страданий, небесполезность их, а здесь страдания, и они имеют смысл. И даже, по-моему, такой философ у нас Владимир Соловьев сказал, что христианство, оно обессмертило себя, потому что оно нашло смысл страданий, страданиям, оно оправдало страдания, то есть показало их небесполезность, не
напрасность. Луку Воина Сенецкого, его знаменитую работу «Я полюбил страдания», когда все в жизни было плохо, все, вот не было никакого просвета вообще ни в чем.
И для такой... многих людей оно действительно страдание, они открывают какие-то другие силы души человеческой, другие возможности даже человеческого организма, организма человеческого. Конечно же, тяжело сталкиваться с физическими страданиями. Кто его знает, как мы все это будем переносить, и не будем ли мы пытаться наложить на себя руки даже. Потому что, да, вот люди бывают во время таких болезненных состояний и кончают жизнь самоубийством, уходят из этой жизни. И я думаю, что не надо строго судить этих людей, кто его знает, как мы поведем себя в таком состоянии. И, насколько я знаю, достаточно церковь все-таки снисходительно относится в том смысле, что она, ну, приравнивает их нередко вот такие вот болезненные состояния, как состоянием, когда человек, ну, вне себя, что ли. Человек не владеет в полноте, во всей полноте самим собой. И поэтому не нужно тут как-то очень так категорично и строго подходить к состоянию этих людей, к их попыткам или даже уже свершившимся вещам. Вопрос. Кто знает, как мы сами себя поведем в этих ситуациях. Но все-таки, если в нас будет какой-то внутренний настрой,
надо готовить
если,
себя
да, к если этому. Мы не будем от таких вещей отталкиваться, вот, ой, само придет там, и будем.
А человек не готов.
И с другой стороны, конечно же, мы, как христиане, ведь молимся о том, чтобы Господь даровал нам христианскую кончину живота нашего.
Мирную и
безболезненную, еще там говорится. Мы даже и об этом просим, чтобы Господи не пошли на такое искушение, которое будет нам не по силам. Поэтому будем веровать и надеяться, что Господь поможет нам преодолеть, и все, что выпадет в нашей жизни, оно будет нам по силам и для какую-то пользу для нашей души принесет. И вот встает вопрос, а есть ли польза от страданий, помимо того, что человек вот действительно как-то вот искупает, видимо, самого себя?
Отец Алексей, есть такой очень интересный детский рассказ Александра Куприна. Я думаю, что вы его знаете, может быть,
нет,
вы
не
смотрели.
Знаю.
Нет, его знают все.
Да?
Да, этот рассказ называется «Слон». Помните историю,
нет, не знаю.
Когда девочка болела? Ну, просто я вам расскажу.
Ну, хорошо.
Девочка болела, я не помню, сколько ей было лет, может, лет 10. Она была дочкой обеспеченных, богатых родителей. И совершенно прекрасно сделали фильм. Вот, ну, он немножечко как бы по-другому на эту ситуацию посмотрел. Но вот я просто говорю о том, что сейчас мы очень много говорили о физических страданиях, а здесь девочка потеряла совершенно интерес к жизни. И у нее было очень много всего. То есть ее развлекали всякими разными способами, покупали ей куклы, подарки, всякие развлечения делали. Но это было написано Куприным, значит, это, соответственно, было век назад, да, примерно. Вот, то есть. И когда папа ей купил очень большую игрушку, которая вот она была механическая, такой вот, ну, примерно, игрушка действительно большая, слона. И вот так этот слон как бы так вошел в комнату, ну, все-таки будучи игрушкой. И девочка вдруг очнулась, глядя пустыми глазами на все происходящее каждый день, на все вот эти концерты. И она сказала: «Я хочу настоящего слона». И вот там все засуетились, и все-таки пришли к такому выводу, что ей нужно привести настоящего слона. И привели его. И девочка выздоровела. Что вот это вот за феномен такой? Что это такое? Были ли, вот с точки зрения как раз священника, не с точки зрения там психологии, психиатрии, а что вот это за заявление такое? Вот понимаете, это живое общение, вот непосредственно с животным, ее оживотворило совершенно внутри.
Ну, мне трудно, конечно,
сколько
же
было
сказать.
Испробовано средств, и ничего не помогало. Врач говорил о том, что девочка угасает, что она, скорее всего, что умрет. Ну, вообще-то, как бы готовились уже к смерти этого ребенка.
Я думаю, что здесь, конечно же, прежде всего в этой истории объяснение ей нужно давать как раз, чтобы не священник ее объяснял, а как раз специалист-врач, психолог, психиатр. Как священник, я единственное могу сказать...
Ну, у вас же есть какое-то видение вот этой...
Видение этого...
Этой ситуации.
Ну, это попытка как раз занять позицию психолога и психиатра будет. А с точки зрения
духовной
веры
христианской... Духовно вы не можете это объяснять, да?
Духовно объяснять, я думаю, что вообще очень что-либо трудно человеку. Даже, наверное, вообще невозможно никому из нас что-либо духовно объяснять. Потому что вообще слово, какое-то сочетание, мне кажется, духовное объяснение не очень-то...
Правильное.
Да, правильное. Потому что вера христианская, мировоззрение христианское, оно ведь уже все объяснило, оно уже все нам сказало. Оно говорит о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, пришли к познанию любви, чтобы была любовь между людьми. И как-то дальше вот следовать этих объяснений никогда не хочется почему-то, потому что мне представляется, они уже немножечко начинаются от лукавого.
Да, как то есть все это в уже простоте наши, должно быть.
Наши уже измышления какие-то, правда? Человеческие начинаются.
Почему Господь и выбирает именно людей простых, а не сложных? Почему Он выбирает...
А потому что Он сам прост.
Да, Он выбирает... Нет, я имею в виду даже не сложных, а именно умных людей. А он выбирает вот таких.
Ум-то ведь он, видите, разный бывает. Ведь есть интеллектуальные какие-то способности головного мозга.
Просто
но они не гарантируют.
Вопрос часто очень задают.
Они не гарантируют. Вот вы знаете, сейчас вот у нас принято ругать молодое поколение, что они немножко такие как бы туповатые. А между прочим, вот это новое поколение молодежь, они гораздо более развиты интеллектуально, чем их родители, бабушки,
понятно,
и дедушки. А в чем тут проблема заключается?
Знаете, мне как я вспоминаю, вот мне очень понравилось, я как-то тоже в одной из программ об этом вспоминала, как одна мама выразилась одного ребенка, и, на мой взгляд, правильно. Она ведь будет не за наши оценки спрашивать, не за хорошее наше образование на страшном суде, а будет спрашивать о том, как мы любили друг друга,
вот
как
все
мы
верно,
любили Бога.
Совершенно
есть,
согласен
какое здесь
с этим.
Имеет отношение,
да,
этот интеллект?
Вот тут точно так же и порой люди, у которых и интеллект прекрасный, и образование хорошее, и, может быть, какой-то художественный вкус вот замечательный, но оказывается бессильным перед простой человеческой болью, перед какими-то трудностями, которые выпадают у них вот в жизни. Люди, у которых вот ничего вот этого вот не имели, но оказывается у них хватает больше мужества, больше воли, волевых качеств.
Способности человеку сделать, ну, просто позаботиться о нем, за какие-то элементарные вещи.
Совершенно верно.
То, что вот другой человек не способен,
да,
на это
вообще. Да, несмотря
на
все его знания.
Да,
там,
и какие
все его культурные какие-то
усилия должен, да, себе совершить,
здесь
чтобы что-то сделать для другого.
Здесь это прежде всего воля. Воля человеческая, направленность его души, они играют самые качества. Вот я всегда давно, вот почему-то мне с молоду казалось, что, помню, даже спорил со своими друзьями, товарищами, они говорят, вот, Достоевского не читали, ничего. Я говорю, ну и что, ну не читали, ну вот это вот, ну и что? Ведь качество человеческой жизни, оно определяется не количеством прочитанных книг, не какими-то внешними знаниями, а качество человеческой жизни, оно определяется
вот видите,
внутренним.
Вы сами себе, вы это и объясняете, о чем,
да,
я,
да,
вам сейчас и говорю.
Вот оно определяется
простота,
внутренним
вот
состоянием человеческой души, его отношением к жизни, отношением к жизни. Как это вкладывается? Порой это происходит от личного опыта, от опыта наших родителей, а порой просто формируется вот в человечестве, даже на каком-то на генетическом действительно уровне, на уровне наших предков, на уровне тех людей, которые вот это доброе, очень важное, как-то вот передали нам через поколение, может быть, даже через целое столетие, это опыт их жизни, опыт их веры, их молитвы, и они, вот этих святых людей, которые вложили в нас это все, и вот в человеке это живо, оно и сейчас действует. Поэтому отношение к страданиям, оно бывает, конечно же, у людей разным. Но если мы к таким страхам будем подходить к этим вещам, то мы никогда не научимся вырабатывать такого правильного отношения, то есть отношения, которое нас не сломает в жизни. Потому что даже небольшие страдания и физические, и нравственные, они бывают, вот, ломают современного человека, немножечко такого изнеженного цивилизации все-таки, и теми благами, которые он имеет. Ведь к чему вот, нас часто говорят, что вот современная цивилизация портит человека тем, что там какие-то книжки электронные вот выпускают, тем, что там компьютер, интернет. Нет, не в этом порча современной цивилизации, а в том, что она говорит, что можно решить все проблемы жизни человеческой, и проблемы и жизни, и смерти, что можно избавиться от всех болезней, то есть можно ответить на все вопросы, которые стоят перед человеком. А если на которые мы не сумеем ответить, то их можно просто как бы закрыть, вот, забыться и уйти от этих вопросов, от решения этих задач. Вот, мне кажется, в этом главный вред вот этой нашей веры на благо современной, ну, научно-технического прогресса, но и цивилизации.
Это мы сейчас, да, мы сейчас, это вопрос решенный уже вообще, как бы говорится о том, что и говорилось, и написано об этом, что просто лишний раз не хочется повторяться в очередной раз, что это все вот это, оно не делает человека ближе друг к другу, что человек точно так же одинок, что ближе он друг к другу не становится, теплее его отношения, к сожалению, не становятся. И это, но это не наша как бы тема. Мы
вот
сейчас
в этом
не
смысле
будем
я хотел сказать, в наша, в каком она смысле? Она в том смысле наша, что она человеку подает ложную надежду, что он может в жизни избавиться от любых страданий. Она подает человеку ложную надежду, как физических, надежда на прогресс технический, на медицину, на обезболивающие средства, так и какие-то нравственные переживания, психологи, там,
что
специалисты,
нужно
медикаменты.
Уйти от этих страданий,
не
убежать
только,
от них.
Не только убежать от них, но и о них мы разрешим. Ведь видите, вот в чем тут зло-то, вот как у нас реклама, кнопку нажал, поехала, вот не стирает машина, выстирала, вот тебя заболело тут что-то, сходил к врачу, дали таблетку, все, заработало, и реклама на этом, на всем построена. Вот здесь нужно проявлять все-таки трезвость, особенно нам с вами, христианам. Мы должны понимать, что это все не так все-таки. Есть те проблемы, те вопросы очень важные, от которых мы никуда не уйдем, и поэтому мы должны к ним внутренне готовиться, об них рассуждать, чтобы научиться решить их в своей жизни правильно. Потому что жизнь человеческое, это все-таки школа, это путь, в нем встречаются препятствия различные, и по мере их поступления мы должны учиться преодолевать эти препятствия.
Вот еще, отец Алексей, скажите, какие могут быть вообще утешения для человека в различных его скорбях и страданиях?
Я думаю, что по большому счету никаких, ничего не получится, потому что
это надо все пережить.
Да, вот некоторая доля лицемерия всегда она будет присутствовать. Когда люди приходят в тяжелых душевных состояниях, единственное, что я могу, и то опасаюсь, что это не услышат, говорить об опыте других людей. Самому же, да ничего страшного, да, или еще какие-то подобные вещи, да, все про это все звучит очень лицемерно, как-то, ну, неестественно, что ли. Поэтому здесь каких-то особых утешений, может быть, просто присутствует. Ну, кто его знает, тут по-разному. Я вот помню, читал у митрополита Антония Суржского, как-то он просто сидел с умирающим человеком, ни слова не говоря, держал его за руку. И он так вот ему и сказал, что когда ты будешь умирать, я буду держать тебя за руку. Все, это единственное утешение, которое может он и должен был сделать. И особенно, когда люди... Вот это тоже проблема. Больной человек, и мы знаем, что он тяжело болен. Очень часто у нас стараются обойти этот вопрос, прийти к нему и какие-нибудь дурацкие слова говорить. Да ничего страшного, да ничего, вот ничего,
все справишься. Сейчас врачи говорят диагноз, мы ведь знаем.
И слава Богу, и слава Богу. Но все равно иногда человек почему-то предпочитает это скрывать. Люди тяжело больные, они, как правило, смертельно больные, они, как правило, внутренне это чувствуют, это знают, подозревают об этом. И порой вместо того, чтобы приготовиться человеку к уходу из жизни, к смерти, потому что важно вот именно понять и принять, что вот остается какой-то период моей жизни, и, может быть, что-то я не сделал, сделал не так. Как-то мне нужно собрать вот и сконцентрировать свое внимание и выделить самое главное, что мне нужно еще, на что мне хватит сил. Начинает вот этими неестественными, лицемерными какими-то... Я, конечно, понимаю, что не надо лупить как бы правду матку в таких ситуациях людям или близким их родственникам, для которых это будет каким-то потрясением. Здесь любовь и желание блага, добра, оно всегда должно идти на первом месте. Очень трудно это какой-то найти правильный тон, правильный подход людям в таких ситуациях. Но, как правило, людям верующим, христианам, вот если они так вот по-настоящему отнесутся хорошо к человеку, поможет им это сделать молитва. Молитву. Вот я, как священник, замечаю, ведь чаще всего приходится к людям приходить именно с молитвой, то есть либо это молитва болящим, либо это причастие, принятие святых тайн, исповедь это, то молитва, она как-то помогает вот выбрать правильное отношение. Потому что придешь, прозвучит молитва, и потом как-то вот уже разговор, беседа какая-то, она начинает, если есть возможность, то они протекать в таком хорошем и правильном русле.
Хочу еще вам в заключение, наверное, уже сегодняшней нашей программы все. Никак она у нас к концу не подходит. О страданиях можно бесконечно говорить, но сегодня вы говорили в основном все-таки много о физических страданиях, да, о тяжело больных людях. А вот вспомните-ка, ведь всегда, если даже вспомнить нашу классическую литературу, да и не только, но главным образом классическую литературу, когда мы видим, что человек испытывает душевные муки. Что это за душевные муки? Испытывает ли их человек всегда или вот век современного научно-технического прогресса, цивилизации, которая движется у нас по своему пути? Легче ли становится человеку от душевных мук или он может как-то их облегчить?
Да, современный человек может закрыть для себя какие-то вопросы. Точнее, не закрыть, а просто от них отвлечься. Это, конечно же, такой большой соблазн для современного человека уйти в какую-то несуществующую реальность и проводить в ней время. Постоянно есть что-то новенькое, постоянно возникает, постоянно привлекает твое внимание, твой интерес. И вот одно появилось, вот другое. И вроде бы как бы насущные проблемы, они главные и важные, они уходят на второй план.
Вот любил девушку. Раз, и все. Есть возможность, множество возможностей развлечься, отвлечься, переключить свое внимание,
ну,
посидеть в интернете.
Может быть, это и неплохо, что от любви девушки переключился.
Отказался.
Да.
Отказался,
это может даже и хорошо. Вот. А вот отказаться от вопросов жизни и смерти, для чего я живу, почему я живу, как мне нужно жить в этом мире. Мне кажется, от этих вопросов никак уйти нельзя. Тем более, что даже если мы их не пытаемся куда-то задвигаем в дальний угол, они не стоят перед нами, они все равно живут в нас, они все равно нас спрашивают. И поэтому многие какие-то страхи, тревоги, переживания – это результат вот этих отсутствия ответов на эти очень важные и главные вопросы наши. Но вот, как ни странно, потрясение, особенно болезни, они способны вырвать человека из этой виртуальной, так называемой, реальности и вернуть в реальность действительно, которая существует вокруг нас. Вот даже появляется уже виртуальная реальность и действительная реальность. Да. Вернуть. И тогда вся полнота, вся палитра этих вопросов, она станет перед нами со всей силой, со всей очевидностью. Вот это действительно будет человеку тяжело. Мне приходилось видеть людей, особенно мужчин, которые тяжело заболели, парализованные были. И все, не надо никуда бежать, не надо ни о чем суетиться, не надо никуда, какие-то заботы отошли, и человек остается один на один с самим собой. И для многих людей это большое потрясение – стать один на один с самим собой. Но со смыслом, со своей боятся. Жизнью. Да, это уж само собой.
В тихой комнате да. не могут оставаться. Вот. Надо обязательно что-то включить.
Что-то, чтобы
музыку,
шумело.
Компьютер, телевизор. Вот.
И потому что встает вот такой вот важный вопрос.
Это
но его
страшно,
не закрыть.
Батюшка. Это батюшка. Человек боится.
Ну, я думаю, что христианам оставаться. Это не страшно, потому что мы-то все-таки из другого теста слеплены. И поэтому я всегда говорю, что христианское отношение к жизни, понимание жизни, христианский образ жизни, это особенно вот сейчас для нас с вами, это очень нормальный, здоровый подход. Пожалуй, даже единственно вот в современном нашем мире нормальный и здоровый. Хочешь, если, чтобы твоя жизнь протекала нормально, то нужно обратиться к христианству. Я без всяких как бы, рекламы, без шуточек говорю, потому что я вот для себя именно так вот сейчас вот уже вижу, особенно вот современные условия жизни, ставя перед человеком новые вопросы, новые искушения приходят. Даже вот немножечко, чуть-чуть отодвигая вопрос спасение души человеческой, но вот в современном мире, чтобы нам оставаться людьми, чтобы трезво проводить свою жизнь и во всей полноте творчески проводить особенно свою жизнь, нужно здесь очень помогает человеку христианский образ жизни, потому что для меня он как раз заключается в такой, ну как бы, формуле краткой, что христианство – это там, где не делай лишнего. Не делай того, что тебе не нужно, не пригодится тебе в жизни, и сейчас не пригождается. То есть умей отказываться от многих вещей, которые предлагает современный мир, но они тебе совершенно не нужны.
Замечательно, батюшка, совершенно. И опять же я вспомню вот эти слова Тихона Задонского, которые звучат так: «Наблюдай за миром и действуй против него». Вот. Закончим мы сегодня с вами на этих словах нашу программу. Она сегодня у нас была посвящена смыслу страданий. Батюшка, до новых встреч в эфире.
Спаси Господь вас, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам большое за беседу. Уважаемые слушатели, мы продолжаем наши передачи.